Теперь жители России имеют возможность через своих представителей в Государственной Думе формировать правительство Российской Федерации.
Путин оставил Мишустина премьером, но доверяет ли он ему?
Забота о наших ребятах, об их близких, безусловно, находится в центре внимания правительства.
Как за 3 года Мишустин не стал ярым сторонником войны?
В целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно.
И не подсидит ли Мишустин самого Путина?
Вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. 375 за, 0 против. Так Госдума проголосовала за премьер-министра, которого предложил Путин. Назначил, я бы сказал, ведь вряд ли вы думали, что была хоть какая-то интрига в том, кто займет это кресло. Да и в том, что человека туда сажает лично Путин, думаю, вы не сомневаетесь. Хотя Госдума сегодня все пленарное заседание делала вид, что в утверждении нового министра есть какая-то интрига. Председатель Думы даже возомнил, что депутатов, мол, выбрали граждане, и что гражданам России кто-то дал право повлиять на решение Путина.
При обсуждении поправок в Конституцию наш президент предложил передать часть своих полномочий главы государства гражданам нашей страны, и теперь жители России, будучи избирателями депутатов Государственной Думы, имеют возможность через своих представителей в Государственной Думе формировать правительство Российской Федерации, участвовать в утверждении председателя правительства, заместителей председателя правительства, министров Российской Федерации. Это очень ответственно. Ответственно в первую очередь для тех, кто принимает решения.
Кто по-настоящему принимает решение, мы вроде бы помним. Только этот приниматель назначил своего премьера на 3 дня позже, чем обычно. Обычно Путин назначает главу правительства в день своей инаугурации. Но в этом году у Путина Евразийский форум, на коронацию ведь почти никто не приехал. Потом еще к параду надо речь придумать о том, как деды с китайцами Берлин брали. Пусть всякие назначения не засоряют эфир. Плюс, если спихнуть все объявления на Думу, может и получится иллюзия демократии. А что, кстати, в Думе? Там представители партии желали Мишустину успехов и просили, чтобы тот не обделил деньгами их сферы влияния. Примечательно, что почти никто из депутатов не говорил о войне, но совсем обойти ее стороной не вышло.
Наша задача является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым и техникой, и вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки, помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, их семьям, ну и оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки. Забота о наших ребятах, об их близких, безусловно, находится в центре внимания правительства и будет находиться.
Произошла ли за 3 года войны в приоритетах самого Мишустина какая-то трансформация? Останется ли он исполнительным бюрократом или приблизится в риторике к Путину или, не дай бог, Медведеву? Это вопрос, который мы позже зададим в нашей трансляции политологу. А пока даже на заседании Госдумы мы все еще видим, как образ, что ему рисуют образ сурового исполнителя, и в этом ему подыгрывают и депутаты, и все это дальше потом транслируют по телевидению.
У нас есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответов, не могут дозвониться депутаты до некоторых министров. Правильно, уважаемые коллеги? Правильно.
Александрович, если кто кому не перезвонил, даже исполняющий обязанности, сегодня же разберемся, просьба список сделать. Кто не позвонил обратно депутату?
Очень жестко будет, мы не ожидали, что будет такой ответ.
Да уж жестко. Чего уж я лично сам не ожидал, так это того, что Мишустин в рейтинге доверия граждан к политикам займет 2-е место. Да, это рейтинг государственного ВЦИОМа, но он поставил Мишустина даже выше Лаврова и Шойгу. За годы работы Мишустин исправно находил Путину недостающие деньги. И, главное, без лишнего шума. Откуда он взял деньги? А вот некоторые из его заслуг, я вам их зачитаю. Система «Платон» — это... Кто помнит, налог для дальнобойщиков по 3 рубля за километр дороги, курортный налог экологический налог. Это для тех производителей, чьи товары не гниют, и их нужно как-то потом перерабатывать. Налог за утилизацию транспорта. Да, если вы купили транспорт и не можете его никому продать, его нужно утилизировать, вам нужно еще не только за утилизацию, но еще и налог за утилизацию заплатить. Потом налог предпринимателям за загрязнение окружающей среды и налог в почти 1.5% с выручки мобильных операторов. Все эти налоги появились незаметно для граждан. За них заплатил бизнес, а потом и сами граждане уже в новых ценниках, которые бизнес выставляет в розничных сетях и так далее. О каких еще заслугах Мишустина мы забыли, смотрите в нашем сюжете.
Забор высокий какой. За забором Российская Федерация. То есть прямо так и написано в свидетельстве на право собственности. Российская Федерация. Зачем же тогда отгораживать эту Российскую Федерацию от той Российской Федерации? А все дело в том, что в той Российской Федерации живет новый премьер-министр России Михаил Мишустин.
Это расследование Фонд борьбы с коррупцией выпустил 4 года назад, когда Михаил Мишустин возглавил правительство России. ФБК нашел у родственников премьера недвижимость в Москве и Подмосковье на 3 миллиарда рублей.
Мы над элитным поселком Агаларов Эстейт. Чего тут только нет. Гольф-клуб, вертолетная площадка, пруд с лодками, рестораны, спа, боулинг – все удобства для жителей-миллионеров и для сестры нового премьер-министра. В 2014 году она купила тут участок площадью 2500 квадратных метров и дом на нем площадью 925 метров. Такая недвижимость в этом поселке стоит примерно 400 миллионов рублей.
В январе 2020 года открытые медиа выяснили, что семья Мишустина владеет 2,5 гектарами земли на Николиной горе стоимостью 1.5 миллиарда рублей и 5 жилыми домами на Рублевском шоссе. В декларации Мишустин их не указал. С тех пор ни одного громкого расследования о премьер-министре не было. У самого Мишустина по документам в собственности нет ни дома, ни квартиры, ни земли. Только в пользовании с женой и сыном участок в 0,5 гектара, жилой дом и квартира. И похоже, Мишустину не надо воровать бюджетные деньги. В конце нулевых, до того, как возглавить Федеральную налоговую службу, он 2 года работал в группе ОФГ Инвест, управляющим партнером. Там он заработал 33,5 миллиона долларов, а в 2010 году с переходом на госслужбу передал все активы и инвестпроекты жене. С тех пор Владлена Мишустина получала дивиденды. В 2013 году значительную часть активов Мишустины продали. Вырученные деньги положили на депозит и получают с них проценты.
Эти деньги должны работать на решение вполне четких задач.
За 4 года работы правительства его не критиковали ни депутаты, ни президент.
В целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные. Работает вполне удовлетворительно.
За это время расходы федерального бюджета на содержание аппарата правительства выросли в 2 раза и составляют почти 18 миллиардов рублей в год. ВВП России номинально вырос почти в 2 раза, но бюджет остался дефицитным. За 4 года расходы на оборону выросли в 3 раза. Сейчас это 10 триллионов рублей, в то время как на социальную политику тратят меньше 8 триллионов.
Экология, демография, здравоохранение, культура – все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов.
По данным ВЦИОМ, самый низкий рейтинг доверия у Мишустина был в июле 2021 года – 46%. По времени это совпало с паводками на Дальнем Востоке, когда пострадали 13 тысяч человек. Потом, правда, рейтинг Мишустина подрос, и уже в апреле 2022 года премьеру доверяли почти 65% россиян. Михаил Мишустин – один из немногих членов Совета Безопасности, который накануне войны 21 февраля 2022 года осторожно предлагал продолжать переговоры. США.
Я вот сейчас выслушал то, что сказал Николай Платонович, считаю, необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае никаких подвижек, если не будет, признавать ЛНР и ДНР.
Спасибо.
После полномасштабного вторжения России в Украину против Мишустина ввели санкции страны Евросоюза, Канада, США, Великобритания, Украина, Швейцария, Австралия, Япония и Новая Зеландия.
Вот такую неоднозначную репутацию наработал себе премьер Михаил Мишустин. Вроде и живет не по карману, но в сравнении с остальными как будто нищий. Вроде помогает Путину вести войну, но на словах как будто хочет обратного. как будто оставляет запасной аэродром, чтобы после Путина сказать, что он не при делах. Мишустин, кстати, такой не один. Есть же еще чиновники, которые тихо работают и, возможно, надеются, что их фамилии не запишут в учебниках истории в главе про режим Путина. Их мы вам и предлагаем в голосовании нашего чата, кого из тех, кто уже работает с Путиным, вы видите в роли, ну, скажем, адекватной ему замены. Мы предложили вам три варианта: Мишустин, Собянин и Набиуллина. Если у вас есть свой вариант, пишите его в чат или в комментарии, только убедитесь, что вы сейчас не находитесь в России. А сейчас переназначение Мишустина и прогнозы на новое правительство мы обсудим с политологом Иваном Преображенским. Иван, я вас приветствую, и давайте сразу развеем интригу. Думы и граждане министров ведь не назначают, верно?
Министров никто не назначает, за исключением Владимира Путина и некоторого количества людей из его ближайшего круга, которые, в принципе, не занимают никаких официальных должностей часто.
И вот самая большая интрига вокруг Мишустина, наверное, вот как он за 2-3 года войны, пока все делали какие-то кровожадные заявления, почему он так и не замазался в войне?
Ну, на нем другая история. Он, в принципе, все, что необходимо, говорил. Но от него действительно не требует проявления демонстративной лояльности, как от многих, потому что он занят, он завхоз, по большому счету, зав по тылу, можно так сказать. Он сделал гораздо больше, чем многие российские генералы, я бы даже сказал, чем большинство. Если бы в тот момент, когда российская армия провалила первое наступление в Украине, бежала из-под Киева и оставляла Харьковскую область, российская экономика рухнула, никакой войны сейчас бы не было. Но Михаил Мишустин и некоторые другие так называемые технократы прекрасно смогли удержать российскую экономику на плаву, несмотря на беспрецедентные, самые большие в истории санкции, которые против России были введены западными государствами. Соответственно, его заслуга в этой войне настолько велика, что, видимо, он может себе позволить публично не зиговать.
А как Путину контролировать вот такого, ну, почти безупречного министра? На него и компромата вроде нет, что он коррупционер, и эффективный он весь такой. Вот как его контролировать Путину?
Я думаю, что компромата на него, в принципе, достаточно для того, чтобы его, как и любого российского чиновника, посадить. Количество так или иначе украденных денег все равно какое-то найдется. Пусть это будет, скажем так, нецелевое использование средств, как это называется, или что-то другое. Очевидно совершенно, что семья Михаила Мишустина продолжает какие-то деньги зарабатывать. И зарабатывать в том числе на том, что глава семьи является премьер-министром Российской Федерации. Российская коррупция ведь работает так, что к друзьям, родственникам и знакомым приходят и сами предлагают деньги. Ничего не надо специально красть. И сами придумывают схемы, по каким их передать, для того, чтобы человек не был особенно замазан. Но у Путина никаких серьезных угроз нет, потому что Михаил Мишустин человек абсолютно без амбиций. Вы сравнили его в самом начале с Дмитрием Медведевым, который сейчас один, самый активный из, так сказать, высших представителей власти, бывший президент, бывший премьер. Это очевидно, потому что он пишет «бывший человек», потому что степень его расчеловеченности чудовищная совершенно. Но у него и амбиции соответственные. Он всегда хотел быть в числе лидеров. Михаил Мишустин не лезет на первый план. Он тихо работает. У него команда профессионалов. Если про Набиуллину, еще про каких-то министров мы вспоминаем, то людей из команды Мишустина в публичном пространстве нет так же, как нет самого Мишустина. Несколько вице-премьеров. Про них вообще практически ничего не слышно. Они работают. «Крепкие хозяйственники» называлось это в начале 90-х, и эти крепкие хозяйственники понимают, что на них держится экономическая стабильность в стране. Соответственно, к ним достаточное в этом смысле с одной стороны доверие, а с другой стороны они четко, подчеркнуто прямо, не позволяют себе никаких политических заявлений и тем самым не вступают в конкуренцию не только с Путиным, но и со многими людьми гораздо ниже его в иерархии политической.
А годится ли Мишустин для переговоров после Путина? Ну, он же его явно переживет, судя по возрасту, например.
Ну, я думаю, что никто в окружении Путина не может быть гарантирован, что он переживет Путина, потому что придет Путину в какой-то момент в голову именно в контексте России без Путина, никому не известно. Диктатор, у которого, очевидно, совершенно нарастает паранойя, классическая болезнь диктаторов, в любой момент может убрать кого угодно, в том числе и Михаила Мишустина. Но причем убрать во всех смыслах этого слова, в том числе и в криминальном. Но в данном случае, скорее всего, у него действительно есть шансы стать таким лицом системы без Путина, как в свое время после смерти Иосифа Сталина такой вот крепкий хозяйственник Маленков успел некоторое время поруководить Советским Союзом. Правда, недолго. Я думаю, такая же приблизительно судьба уготована и Михаилу Мишустину. Шансов здесь его скорее стоит сравнить, например, с узбекским вариантом, и тогда какие-то шансы у него появляются. В Узбекистане, как известно, вот такой вот технократ Мирзиёев вначале был премьер-министром, а потом, после смерти президента Каримова, постепенно, из технического абсолютно лидера, которым, как считалось и как казалось, бывшее силовое окружение Каримова могло бы вертеть, превратился в реального руководителя страны, устранив всех конкурентов. Вот такой путь, наверное, Мишустину хотелось бы проделать. Не знаю, надеется он на него или нет.
Ну, наверное, главное в этом плане, только чтобы Путин, как фараон, не похоронил весь свой кабинет министров вместе с собой. Давайте посмотрим сюжет. Мы как раз собрали подборку небольшую вот таких как раз технократов, менеджеров, которые тихо сидят, работают и вроде никуда не отсвечивают. И потом продолжим обсуждение.
Коллеги, друзья, наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло.
Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк России с 2013 года. Она сторонница рыночного подхода в экономике. С особыми трудностями ЦБ столкнулся в последние два года после российского вторжения в Украину. Впрочем, ведомству удалось спасти рубль, удержать инфляцию и пока сохранить экономику на плаву, несмотря на гигантский рост государственных расходов в военное время.
Понятно, что ситуация сложная. И здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость.
Набиуллина никогда публично не поддерживала войну. И, как писал Financial Times, накануне вторжения вместе с главой Сбербанка Германом Грефом даже пыталась отговорить Путина вводить войска в Украину. Писали и о ее желании уйти с поста в начале войны. Но уже в 2023 году издание «Политика» назвало Набиуллину молчаливым пособником Путина и присудило ей премию в номинации «Разрушители».
Уважаемые коллеги, я должен выполнить поручение президента и представить вновь назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина. Указ подписан Борис Николаевичем в субботу.
Одним из эффективных технократов путинской эпохи некоторые политологи называют и Сергей Кириенко. Он довольно эффективный менеджер в тени. Кириенко когда-то сам был начальником Путина. В 1998 году он на 4 месяца возглавил российское правительство, став самым молодым премьером. Ситуация в стране была тяжелой. Именно Кириенко пришлось объявить дефолт. В последующие годы он был постпредом президента в Приволжском округе и возглавлял корпорацию «Росатом». После российского вторжения он еще больше приблизился к Путину, возглавив политический блок «Кремль». Сегодня Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента. В отличие от Набиуллины, он не так дистанцирован от войны. Он готовил псевдореферендумы о присоединении так называемых ДНР и ЛНР к России и сейчас курирует самопровозглашенные республики. Издание «Медуза» прочит ему новый карьерный поворот. Кириенко может возглавить АП или же ради него будет создана должность вице-премьер по новым территориям.
Путин! 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 Путин!
Мэр Москвы Сергей Собянин руководит столицей с 2010 года. Он сменил другого знаменитого мэра Юрия Лужкова. До этого Собянин возглавлял путинскую администрацию и два года был вице-премьером. После 24 февраля московский мэр старательно дистанцируется от войны, пытаясь сосредоточиться на городской повестке. Впрочем, ему пришлось все-таки съездить на оккупированные территории и подписать соглашение о сотрудничестве с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также Собянин выступал на митинге-концерте в Лужниках в годовщину аннексии Крыма. Ряд СМИ, в том числе «Политика», включает Собянина в список преемников Путина.
Эммануил Кант, родившийся тут вот уже почти скоро как 300 лет тому назад, имеет почти прямое отношение к тому глобальному хаосу, глобальному переустройству мира, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине.
Философ Иммануил Кант виноват в военном конфликте в Украине. Так считает еще один губернатор-технократ, глава Калининградской области Антон Алиханов. Он стал губернатором в 30 лет в 2017 году и потом был переизбран на второй срок. Алиханов также относительно дистанцирован от военной повестки и занимается больше проблемами своего региона. Издание «Ведомости» сообщает о скором переходе Алиханова на федеральный уровень в Минпромторг или Минэкономразвитие. Сам он это отрицает.
Ну, мы, вот такой список мы сегодня прикинули с коллегами. Возможно, кого-то мы забыли, возможно, кого-то лишним показали, с кем-то вы не согласны, уважаемые зрители. Но мы пытались пофантазировать, с кем вообще возможно в будущем после Путина переговоры. И как раз такой вопрос я хочу задать политику Олегу Степанову, который к нам подключается сейчас по видеосвязи. Олег, здравствуйте. Вот с кем бы из тех, кого мы перечислили, вы бы согласились вести переговоры?
Добрый день, спасибо. Я думаю, что вопрос это хороший, но такие системы, как путинская, в принципе не предусматривают такого механизма, как передача власти преемнику. Всех, кто хоть немножко высовывается, ну, как-то их начинают гасить и медийно, и аппаратно. И, конечно, как вы уже сами сказали, на всех есть папочки, и на Мишустина, как вы показали вначале, таких папочек немало. В конце концов, если только из того, что было найдено по открытым источникам, у него недвижимости на 3 миллиарда был он, да, сейчас это какая-то уже большая сумма. В общем, я не думаю, что разговор о вот этих системных либералах, как их раньше было принято называть, или каких-то людей, которые, может быть, публично чуть меньше замазаны в войне, что это вообще какой-то предметный разговор. Будет некая точка бифуркации, и мы не очень представляем, по какому сценарию пойдет дальше развитие событий. Но мне кажется, что любой политик должен быть готов к разговору, если это возможный разговор, если это не попытка там полебезить перед сильными мира сего, если речь идет о том, чтобы менять страну к лучшему, заниматься демократизацией, да, освобождением политзаключенных, окончанием войны и множеством других вопросов. Абсолютно неважно, кто технически будет занимать трон вот какое-то время сразу после того, как Путин с него уйдет. Важно сделать так, чтобы руководство России сидело не на троне, важно изменить систему в принципе, и кто из ныне действующих чиновников окажется на переговорной позиции, это, на мой взгляд, абсолютно неважно.
Спасибо, Олег. Я сейчас еще к вам вернусь. Я просто по реакции на наш сюжет, мне показалось, что Ивану Преображенскому показалось, что там что-то не так. Иван, я вам хочу дать короткое слово. Вот вы, что бы вы хотели поправить там?
Я бы не то, что хотел поправить, я бы хотел сказать, что это не незаметные люди. Речь не идет о том, что это какие-то незаметные технократы. Вот Михаил Мишустин действительно, я бы так сказал, старается не отсвечивать. Все остальные перечисленные люди – люди с очень большими амбициями. Тот факт, что они не являются силовиками, совсем не говорит о том, что они не оказывают влияния на власть. Всем известно, что Сергей Собянин – это вечный претендент как минимум на пост премьера, а в общем и на пост преемника Владимира Путина. Человек с огромным кланом, с огромным влиянием, который назначает других губернаторов, будучи губернатором Москвы, по сути дела. И про многих из них можно большую прочитать лекцию, какое реальное влияние они имеют. Я думаю, что в данном случае ни один из них действительно не может, за исключением, может быть, Мишустина, выступать при этом переговорщиком. Все эти люди – это винтики путинской системы, которые прекрасно это осознают, и у них нет никакой потребности ни в каких переговорах. Если система не рухнет после Путина, система поедет в том же виде. И надо искать, о чем говорил вот сейчас Олег. Тут я не вполне согласен с ним, что не важно, кто будет находиться, потому что это важно, нужен кто-то, кто будет заинтересован вообще в том, чтобы система хоть как-то трансформировалась. И это не технократы, которые, давайте скажем честно, эту систему и построили. Ее не чекисты на самом деле в значительной мере построили.
Спасибо, Иван. Давайте теперь дадим слово Олегу. Может быть, ему есть чем парировать.
Ну, я, наверное, соглашусь с замечанием Ивана. Я скажу так, что, на мой взгляд, неважно, кто именно будет, потому что должна быть некоторая сила, с помощью которой любой человек, который находится в этом кресле, вынужден будет идти на демократизацию. Но если такой силы не будет, то действительно, как хорошо сказал Иван, любой вот этот системный технократ или кто угодно попытается действовать по инерции. Действительно, любые такие системы, как выстроил Путин, они имеют некоторую инерцию. И если мы не хотим получить, как после смерти Сталина, власть политбюро, а хотим демократизации, то мы должны говорить с людьми, которые будут находиться у власти, с позиции, если уж не силы, то, по крайней мере, не с той позиции, что мы готовы идти на какие-то переговоры в плане того, что давайте вот здесь чуть законсервируем, здесь шажок сделаем, но все оставим. Нет. А политики, кто это будет, да, там, те, кто сейчас в эмиграции, или те, кто сейчас в тюрьме, или те, кто сейчас по каким-то причинам не может выступать громко, или какие-то новые люди, да, я имею в виду не партию, я имею в виду те люди, которые еще не замечены в какой-то большой политической активности, это абсолютно не важно. Важно, чтобы эти люди могли, политики будущего, да, опереться на реальные протестные настроения россиян, на реальный запрос россиян на демократизацию. А там, я думаю, что, опять же, если мы проводим аналогии со временем после гибели Сталина, самый радикальный проект либерализации предлагал Берия. И я думаю, абсолютно любой силовик, как только поймет, что вернулась публичная политика, как только поймет, что только опора на народ может влиять на его дальнейшие карьерные перспективы, они все сразу побегут предлагать какие-то программы, как закончить войну, как снять санкции, как с кем договориться. Мы это все увидим, и я думаю, что достаточно скоро.
Спасибо большое, Олег. И Ивану большое спасибо за вашу аналитику и прогнозы. Будем надеяться, что... И настоящие политики не потеряют время зря, они подготовятся, чтобы когда появится окно возможностей, у них было с чем туда зайти. И вот были результаты опроса нашего, мы видим, что большинство зрителей наших все-таки выбрали из того, что мы предложили, Мишустина, на второе место поставили Набиуллину и на третье Собянина. Видимо, не особенно верят, что, как и Москва, при нем похорошеет еще и вся Россия. Сбудутся ли эти кадровые прогнозы, я не возьмусь предполагать. Это была программа «Лицом к событию». Смотрите нас в понедельник. До свидания.